Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира 95-95-91,2. 95-95-91,2. Код Москвы 495. Я рад представить вашему вниманию в эфире радио «Спутник» доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, вас приветствуем.
Добрый вечер, добрый вечер.
Сегодня такие несколько тем, которые, мне кажется, не могут не интересовать каждого человека, который живет на территории России и себя чувствует гражданином России, потому как один из них, откуда пошло название Руси, кто впервые начал называть славян русскими. Мы помним, что вот это в повести временных лет нас еще со школы учили, и сел Олег Княжев в Киеве и сказал Олег, да будет это мать городам русским, но, собственно, с тех пор не очень понятно. Это племя, народ, элита. Я знаю, что у вас есть ответ.
Ну, ответа у меня, конечно, единственного верного нет, потому что его нет ни у кого. Есть множество Евгения научных версий, и лженаучных, и околонаучных, и популярных, и прочих. Поскольку так получается, что наш эфир является уже по традиции многомесячной подборкой ответов на вопросы наших радиослушателей, которые присылают эти вопросы либо вам в чат, либо в мой телеграм-канал Владимир Мединский. И вопросы эти так либо иначе связаны с темами предыдущих лекций, которые у нас появляются в интернете по русской истории, и либо на телевидении на ГТРК. Вот мы так договорились, Евгений, что сегодня отвечаем на вопросы наших радиослушателей, которые связаны с новым циклом лекций. Сейчас они вашими коллегами, кстати, вашей телерадиокомпании снимаются. Это цикл лекций под условным названием «Собирание земель русских». Да, запущен такой проект во всех медиа, во всех социальных сетях, который называется «Факультет истории». Можно прямо в поисковой строке набить. И в зависимости от того, чем вы пользуетесь, там, одноклассниками, ВК, Ютубом, сразу это вам высветится.
Давайте еще раз скажем. Факультет истории, да?
Факультет истории. Да, это сделано вашими коллегами с вашего холдинга.
У меня есть вопросы. У меня есть вопросы, о которых вы говорите. И как раз они касаются наименования Руси. Вы позволите?
Да. Ну, просто я хотел бы сказать, что на факультете истории идея нашего стартового проекта заключается в том, чтобы в коротком наборе академических лекций, лекции, мы предполагаем, будет всего 15, но они, видимо, будут разбиты каждая на 2-3 части, чтобы не было сразу полтора часа. Это в современном клиповом мышлении достаточно тяжело для многих. Вот 15 лекций по 2 части в основном, наверное, мы постараемся рассказать всю, как бы от начала, от Рюрика, даже от прославян, историю России с акцентом на то, как так получилось, что на Земле образовалось самое большое государство в ее истории. Я не случайно об этом смело говорю, потому что, ну, если смотреть территориально, то больше России, СССР, Российской империи, можно, некоторое время была Британская империя, и даже империя Чингисхана, но это все-таки по своей форме совсем другого рода государственное образование. Ну, британское сопоставимо, просто оно рассыпалось. А империя Чингисхана — это вообще другая песня, совсем. И, в общем-то, можно сказать, что мы остались одни. Вот, как нашим предкам удалось собрать государство? Как в состав его вливались разные территории? Кавказ, Сибирь, Волга, Новороссия, Крым, Западная Русь, Прибалтика, Север. Ну, в общем, у каждой из территорий своя история обретения себя в составе империи. И история эта нетривиальна, она ни разу друг друга не повторяет, она всегда удивительна. Очень часто эта история вообще совсем не военная. этом, кстати, коренное отличие, наверное, нашей империи от британской, к слову сказать. Ну, я про Чингисхана-то и говорить не буду. Вот. Такая уникальная империя, которая впитала в себя огромное количество окрестных земель, расползаясь по Евразии. То есть, за редчайшими исключениями, подтверждающими правила, не пытались даже строить какие-то заморские владения, как было у других классических империй той эпохи. И мы имеем в виду уже не только британскую, но и, конечно, французскую, голландскую, португальскую, испанскую, то есть все, бельгийскую. Все эти империи, они заморские, колониальные, завоевательные, ориентированные на высасывание из колоний богатств в пользу метрополии. Это совершенно построенные по другому образцу. Вот. В этом отношении империя наша, более напоминающая, наверное, свой прообраз, империю римскую, древний прообраз, кардинально иная. Вот этой истории и посвящен цикл лекций на факультете «История». Я всех наших радиослушателей призываю там, набрать в поисковой строке, там, опять же, где кому удобно, в каких сетях, в YouTube. Я YouTube пользуюсь, кто-то пользуется ВК, говорят, удобнее гораздо. Значит, и следить за выходом этих лекций. И сегодня наши ответы на вопросы как раз связаны с первой лекцией этого курса, которая касается, собственно, призвания Рюрика Норманов создания Руси как государства. Знаю, что эти вопросы у вас есть, но какая-то малая часть этих вопросов к вам поступила. Если будут какие-то иные, можем отвечать хоть в прямом эфире. У нас же с вами настоящий прямой эфир, не фейковый.
Нет, не фейковый. 495.
Мы готовы, звоните, называйте номер телефона.
95-95-91-2. Настоящий прямой эфир на радио «Спутник», ни разу не фейковый.
Кстати, вот очень интересно, мне их список тоже ваших вопросов прислали впереди. Это за час. Вот, поэтому интересные вопросы. Я иногда поражаюсь интеллектуальному уровню наших слушателей и телезрителей. Я искренне, без тени иронии.
Нет, я уже привык, что нас слушают очень даже умные люди, да. Владимир Ростиславович спрашивает Анна Филатова. Давайте уж тогда начнем. Можно ли говорить о том, что возникновение государственности Древней Руси не обязательно связано с началом правления Рюрика? Там неважно, откуда он пришел. Известны византийские и арабские источники, которые еще задолго до появления Рюрика упоминают о славянах, уже проживающих и управляющихся неким прообразом начальной формы государства, и наименование Русь встречалось не только на севере, но в разных местностях проживания славянских племен. В связи с этим, возможно ли, что славяне призвали Рюрика править как наемного руководителя уже существующего прогосударственного образования Древняя Русь?
Видите, вопрос не вопрос, а очень грамотное выступление. Я, знаете, правды не знает никто окончательно. Тогда все-таки не было современных средств фиксации фото, видео и прочих проходящих исторических событий, поэтому все это базируется на легендах, сказаниях, преданиях, впоследствии позже записанных летописцами. И мы прекрасно понимаем, что все летописи писались с определенным умыслом. И монах, как бы не хотел он дословно передать предание, но советовался с товарищами и руководством монастыря, ну, наверное, с князем. Мы не случайно говорим, что повесть временных лет написана в духе государственных интересов Владимира Мономаха, собственно, при котором она писалась. Это объективно. А теперь по поводу, куда был призван Рюрик, с оговоркой сразу, если такой персонаж был. Это персонаж легендарный. Рюрик – это как Рагнар Ладброк в небезызвестном сериале «Викинги». Его наличие документировано весьма условно разными источниками. Поэтому кто он был точно, мы можем лишь догадываться. Либо ссылаться на разного рода хроники, зачастую противоречащие. Наиболее мы как бы за базис мы берем «Повесть временных лет», как наиболее достоверный сборник летописи. Значит, я полагаю, что, скорее всего, Жень, так оно и было. Безусловно, Рюрика призывали не как правителя в Чистополе, с дружины, а, скорее всего, исходя из логики исторического процесса, уже существующее в районе будущего Новгорода, тогда Новгород был другой немного. Много, это была крепость все в 2 километрах от современного Новгорода, крепости и набор селений, призывали как защиту, как ЧОП нанимали, как некая военная, военную структуру, которая будет защищать Новгород от соседей, заодно, наверное, будучи людьми незаинтересованными, сторонними, объективно решать те либо иные коммерческие и иные тяжбы. То есть еще функцию суда все отчасти передавали Рюрику. Призывали Рюрика, вне всякого сомнения, на основе договора. Если мы внимательно почитаем «Пояс временных лет», там так написано, что новгородцы заключили с Рюриком ряд, то бишь договор. И, видимо, оговаривались условия его нахождения. Вот что об этом говорит сама «Повесть временных лет». О призвании варягов. Цитирую кавычки. «И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род». Ну, то есть до Рюрика тоже были какие-то варяги. Не знаем, кто эти варяги. Все спорят, кто варяги — это кто. И была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону. Рядил по ряду, то есть судил по договору заключенному и по закону. Вот пригласили наемного менеджера с охранным функционалом. Что же касается Рюрика, легенда о Рюрике, братьях его Синеусе и Труворе, что мы про них знаем? Синеус, что у него был Синеус, говорят школьники. Синеусы были. Ну, мы смотрели с вами кино «Храброе сердце», они там все лицо в синей краской разрисовывают. Почему бы и варягам усы не красить, как Артемию Лебедеву? Стильно и оригинально. Вот Синеус и Трувор. Академик Борис Рыбаков в своей книге «Рождение Руси», это все-таки очень глубокий исследователь как раз той эпохи, писал следующее. Историки давно обратили внимание на анекдотичность братьев Рюрика, который сам, впрочем, являлся историческим лицом, ну так считает Рыбаков. А вот братья оказались русским переводом шведских слов. О Рюрике сказано, что он пришел с роды своими. Роды своим – это в переводе своими родичами. Синеус. Со скандинавского. Синеус. С роды своими. И верной дружиной. Верная дружина – Трувор. Ну, это почти по-английски. Вор – война. Тру – верны. Тру – ну, языки-то смешанные все. В английском тоже много чего от скандинавов. Трувор. То есть верная дружина. Так что Синеус – это родственники, мой род, а Трувор – это, или там Труворинг – это верная дружина. Может быть, и братьев и не было. Поэтому пришел он с родственниками и верной дружиной. А у нас зато рассказывают как. Вы были в Изборске когда-нибудь?
Нет, я только мимо проезжал, Владимир Станиславович.
Прекрасная крепость, очень историчная. От Пскова там полчаса на машине, отреставрировано. Но все, что вы видите в Изборске, это уже позднее Средневековье. Было все построено через несколько сотен лет. Вот. А Изборск времен Рюрика, что из себя представлял, мы не знаем. Но по легендам Рюрик правит в Новгороде. По-моему, Трувор или Синеус, кто-то из них в Изборске, а кто-то даже в Старой Ладоге якобы остался. Это все легенды, саги и всяческие сказания.
А можно уточнить у вас о Новгороде? Вот мне стало интересно, вы говорите, в 2 километрах от того Новгорода, что нам сейчас известен, назывался город, ну или поселение, не знаю, как правильно, называлось так же, да? То есть Новгород назывался? Или ну, мы тоже не знаем?
Точно мы не знаем.
Не знаю,
вероятно,
да.
Новгород. В одних источниках Новгород, в других пишут Рюриково городище.
Ага.
То есть город, где жил Рюрик. А Новгород — это как бы пригород. Новгород — это новая Москва. Понимаете? Это новая Москва.
Понял.
Он возник совсем рядом. И жили в нем те же самые новгородцы, просто у них места не хватало, там недвижимость дорогая. Поэтому они переехали на другую сторону Волхова, недалеко по мостику, и, значит, там расширились. И потом это все... Сегодня это все Новгород. Это все современный город с несколько сот тысяч жителей. Но тогда Новгород — это новый город по отношению к Рюрикову городищу. Еще раз, все это легенды и саги. Мы точно окончательно ничего не знаем.
А все равно очень интересно.
Мы предполагаем.
Екатерина спрашивает, Владимир Ростиславович, ну, то есть сначала сообщает. Спасибо большое, что ко всему находите время и силы отвечать на наши вопросы. Курс действительно очень интересный и нужный. У меня вот тоже несколько вопросов. На истории России слушала еще одну лекцию «Русь до призвания варягов». Там говорилось об острове Русов в районе Прибалтики, где и жили первые славянские племена. Потом, как я поняла, пишет Екатерина, они оттуда пришли в новгородские земли. Что первое название славян Венеды? Насколько достоверна эта информация? Или это все из области легенд? Было ли такое племя русов, и можно ли их считать прародителями русских?
Опять же, Жень, переходим с вами в назыбкую почву саг, легенд и разного рода
источников. Я обожаю. Переходим. Да.
Переходит. Значит, вот в арабо-персидской литературе есть рассказ об острове Русов. Рассказ очень древний, арабского ученого Ибн Руста или Русте. Это начало X века. Вот, соответственно, этот рассказ в разных версиях, в разных арабско-персидских источниках потом повторяется. И вот эта история о неком острове Русов, про родине Русов, причем, что мы не знаем, кто такие русы, внимание, точно мы не знаем. Она потом в переводах попала и к русским историям. Значит, где находился этот мифический остров Русов, если он вообще где-то когда-то существовал? Одни историки помещают его в Балтийское море, другие в Северное море, где-то там. Третьи говорят, что это остров на озере где-то или на слиянии рек в Восточной Европе. Некоторые говорят, что на самом деле вот старая Руса, нынешний городок, и озеро Ильмень, это тоже может быть остров Русов, как-то там. Некоторые говорят, что остров Рюген, вот наш замечательный писатель, сатирик Михаил Задорнов, он всячески популяризировал эту версию. Остров Рюген, это сейчас владение Германии, это остров Русов. Потому что на острове Рюген действительно в древности жили славяне. Но славяне много где в Германии жили, и не только на этом острове. Они жили и в Саксонии, и, собственно, вспомним с вами, что Лейпциг, Дрезден, что мне еще на память приходит, надо вспомнить. Это, в общем, все переиначенные славянские названия германскими племенами. Да-да-да-да, в истоках названия этих городов многие историки, филологи находят славянские корни. Там славяне жили, потом их германцы вытеснили. Mm-hmm. Некоторые находят остров Русский где-то там в Финляндии, Саарема, в Балтийском море, либо на Карельском перешейке. Другие ищут его на Днепре, вот там на порогах, рядом с Кортицей. Кто-то ищет в Крыму. Ну, в общем, никто ничего не знает. Поэтому остров Русов – это как древний город Китиж. Понимаете, это некое русское пространство мифологическое, откуда русы приходят на землю славян, и которое является некой отправной точкой для будущих заморских походов. Назовем это легендой красивой. Вот. Но для того, чтобы относиться к этому серьезно, необходимо хотя бы понять, откуда происходит слово «русский». Вообще слово «рус».
Так вот, ну что, это же самое интересное.
А мы и этого точно не знаем.
Тоже потому что
версий великое множество. Это может быть и от цвета волос русы, и от рек Рось. Их там, кстати, несколько рек в этом ареале. Сотен квадратных километров с похожими названиями. Рось, Русь там и так далее. Это может быть от бога Ра, солнце. Солнце Ра, люди солнца. Есть такая версия.
Класс.
Арийцы, Ра, солнце, русы. Это может быть от... Была наиболее такая популярная среди историков версия от древнескандинавского грибцы. Я не берусь точно фонетически воспроизвести язык древних викингов, но что-то типа «роц» или «роц», «роц», вот эти все грибцы. То есть русские – это грибцы, которые гребли на этих дракарах. Mm-hmm. Дракары же, у них один парус был, вот, который шел только по ветру. Вот. А когда ветра нет, они довольно бодро гребли. Для того времени и тех шельфов очень удачное строение судна. Дракар. Красной.
А вот, вот.
Но потом выяснили, что не было в древнескандинавском такого корня, что это, оказывается, финское слово, которое принимали за древнескандинавское. Вот тут я что-то сильно сомневаюсь, что финны как-то повлияли. Там они все-таки там совсем в этот момент где-то там в лесах обитали, древние финны, и занимались охотой и собирательством. Никакой морской экспансии, в отличие от викингов-норманов, живших на территории современной Швеции, побережья Норвегии и Дании, финны подобными вещами не занимались. Поэтому мы не знаем. Мы не знаем это. И мы точно знаем, что это мы теперь. Это то слово.
Я понимаю, Владимир Станиславович. Да. Я понимаю, что вы ученый и так основываетесь исключительно на документах. Но скажите мне, а вам-то, вот лично вам, как историку, есть какая-то версия, которая ближе, вот ложится на душу, вот откуда это название русские?
Вы знаете, я давно перестал руководствуются личными мотивами.
Да?
Что, то есть кто, вот только... кто мне больше нравится. Ага. Вот, потому что потом скажут, что вот Мединский сказал, что русские – это от цвета лица.
Понятно.
Или волос. Ну, нет, конечно. Мы не... Честно скажем, мы не знаем. Нет единого мнения. Вот его нет. Поэтому так касается не только нас, а многих народов. Многих народов. Где-то там теряется в веках. А мы все-таки народ древний. А как государство, так и вообще, я вот недавно, скоро выйдет на факультете истории еще одна лекция, уже мы там дошли до времени Ивана III, и я провожу простую статистику. Назовите мне, пожалуйста, Евгений, государство с самым продолжительным суверенитетом в истории.
Османская империя?
Нет, простите, из ныне существующего.
А,
Османская империя, это 18 год.
Я не знаю, можно ли говорить о Китае, ну и о России.
Старый конгломерат государства, он многократно терял свой суверенитет, распадался, соединялся.
Тогда остается только Россия.
Да, Англия, на самом деле, если говорить серьезно. Не слишком патриотично, я не буду вести суверенитет от Рюрика мифического, да, реально это делать. Наверное, от Ивана III.
После этого, вот 5,5
веков. Да, 5,5 веков. Англия старше. Англию можно вести от Вильгельма Завоевателя. Дальше Англия никогда не попадала под внешнее управление. Ну, вот эта территория. Она росла, увеличивалась, ага. Уменьшалась. Но со столицей в городе Лондон, Лондиниум, она оставалась суверенной державой. И вот Англия. Англия, ну, наверное, уже... Ну, посчитайте, от Вильгельма, да? А Россия второе место. От Ивана III это по самым пессимистичным оценкам. Угу. Дальше идет Швеция, кстати сказать. Бронзовые медали у шведов. Поэтому с нашей многовековой историей, а если брать историю цивилизационную там, и понимая, что Ордынская ига – это не совсем потеря полная суверенитета, мы об этом тоже можем говорить, ограничение суверенитета серьезное. Вот, то страна с 12-вековой историей, она уходит корнями в предание. Так, давайте лучше дальше побыстрее по вопросам, иначе мы ни на что ответить не успеем. Я обещаю вам дальше отвечать коротко.
А сейчас мы вынуждены прерваться на выпуск новостей, а сразу за этим, конечно же, начнем дальше отвечать на вопросы. Вернемся через несколько минут в студию.